Раздел 3. Все лето Джек рассказывал Алине истории. Они встречались сначала время от времени, потом регулярно по воскресеньям на полянке возле маленького водопада. Он поведал ей о Карле Великом и его рыцарях, об Уильяме Оранском и загадочных сарацинах. Рассказывая эти истории, Джек полностью погружался в их содержание, и Алина любила наблюдать, как меняется выражение его юного лица. Он возмущался несправедливостью, приходил в отчаяние от коварства, восхищался доблестью рыцарей и до слез расстраивался, когда герои умирали. Его эмоции были настолько заразительными, что Алина тоже начинала переживать вместе с ним. Некоторые из поэм невозможно было пересказать за один вечер, и когда Джек откладывал продолжение повествования до следующего раза, он всегда обрывал свой рассказ на самом интересном месте, и всю следующую неделю Алина мучилась в догадках, что же случится дальше. Об этих встречах, сама не зная почему, она никогда никому не рассказывала. Может быть, так было потому, что другие все равно не смогли бы понять того очарования, которое таилось в балладах. Какой бы ни была истинная причина, она просто делала вид, что отправляется на свою обычную воскресную прогулку, и, не договариваясь с ней, Джек поступал так же. А потом стало ясно, что никому уже нельзя объяснить цель их свиданий, не признавшись в чем-то постыдном, так что как-то само собой их встречи стали тайными. В одно из таких воскресений Алина, ну, просто для разнообразия, читала Джеку роман об Александре. В отличие от его баллад о дворцовых интригах, завоеваниях чужих земель и сражениях, поэма Алины была о волшебной любви. Джеку эта поэма показалась настолько интересной, что в следующее воскресенье он уже читал Алине новую историю, которую сам же и сочинил. Стоял жаркий день конца августа. Алина была одета в легкое полотняное платье, на ногах сандалии. В притихшем лесу слышалось лишь, как журчат струи крошечного водопада, да то громче, то тише звучит голос Джека. Его история начиналась, как обычно, с описания храброго рыцаря, большого и сильного, непобедимого в битвах и вооруженного волшебным мечом, которому было приказано совершить подвиг, отправиться в далекую восточную страну и привезти оттуда виноградную лозу, на которой вместо ягод росли рубины. Но вскоре повествование повернуло в совершенно неожиданное русло. Рыцаря все-таки убили, и в центре внимания оказался его сквайр, смелый, но бедный 17-летний юноша, который был безнадежно влюблен в дочь короля, прекрасную принцессу. Сквайр поклялся, что выполнит данное его господину поручение, хотя и был он очень молод и неопытен, и имел лишь пегую лошадку да лук. Вместо того, чтобы направо и налево крушить врагов своим волшебным мечом, как это обычно делали герои подобных историй, сквайр отчаянно дрался и, будучи на волосок от смерти, лишь чудом избегал ее. В отличие от бесстрашных рыцарей Карла Великого, он часто испытывал ужас перед своими противниками, но, преодолевая себя, твердо шел к намеченной цели. Однако цель эта казалась такой же безнадежной, как и его любовь. Алина слушала эту историю, открыв рот. Она покусывала от волнения пальцы, когда юный сквайр скакал по вражеским землям, вскрикивала, когда меч великана проносился возле его головы, и вздыхала, когда он преклонял свою одинокую головушку и засыпал, мечтая о далекой принцессе. В конце концов, он привез королю лозу, на которой росли рубины, чем поверг в изумление всех придворных. «Но сквайру до этого и дела не было», — сказал Джек, презрительно щелкнув пальцами. Его интересовала лишь принцесса. В ту ночь он, обхитрив стражу, пробрался в ее спальню. Наконец-то он стоял подле ложа дочери короля и любовался ее прекрасным лицом. Говоря это, Джек заглянул Алине в глаза. Она тут же проснулась, но ничуть не испугалась. Сквайр протянул руки и бережно взял в них ее ладонь. Подражая своему герою, Джек обеими руками ласково сжал ладошку Алины. Очарованная глубиной его глаз и силой любви юного сквайра, она даже не замечала, что Джек держит ее руку. «Я люблю тебя», — сказал он принцессе и поцеловал ее в губы. Джек наклонился и поцеловал Алину. Его прикосновение было таким нежным, что она почти ничего не почувствовала. Это длилось всего мгновение. «И принцесса заснула», — продолжал Джек. «Что это?» — пронеслось в голове Алины. «Джек меня поцеловал». Она не могла поверить в случившееся, но ее уста еще хранили прикосновение его губ. На следующий день сквайр попросил короля в награду за совершенный подвиг отдать ему принцессу в жены. «Джек поцеловал меня ненарочно», — решила Алина. «Просто это лишь эпизод из его рассказа, и он так увлечен, что не отдает отчета своим поступкам. Я сейчас об этом забуду». Но король сказал ему, и все придворные стали над ним смеяться, — а убитый горем сквайр в тот же день сел на свою пегую лошадку и уехал в дальние страны, но перед этим он дал обет, что обязательно вернется и женится на прекрасной принцессе. Джек замолчал и отпустил руку Алины. «А что потом?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Джек. «Я еще не придумал». В гильдию вступили все знатные люди Кингсбриджа. Для большинства из них это было совершенно новым делом, но мысль о том, что Кингсбридж стал настоящим городом, льстила их тщеславию, и они не могли остаться в стороне от строительства каменной церкви. В середине сентября Алина и Альфред устроили первый обед, на который пригласили всех членов гильдии. Из известных в городе людей отсутствовали лишь приор Филипп, относившийся к этой затее весьма враждебно, хотя и не настолько, чтобы вообще запретить ее, Том-строитель, поддерживавший Филиппа, да Малачи, которого не приняли в гильдию из-за его веры. Тем временем из оставшейся у Алины шерсти Эллен соткала целый рулон ткани. Материя получилась грубая и бесцветная, но для монашеских одежд она вполне подходила. И монастырский келарь, белобрысый Каддерт, купил ее. Цена ткани была невысока, однако все равно она вроде превышала стоимость затраченной на нее шерсти, и после уплаты Эллен, полагавшихся ей за работу, денег у Алины еще осталось полфунта. Поскольку Каддерт выразил желание впредь покупать материю по этой цене, Алина вдобавок к своим запасам скупила и все остатки шерсти у Филиппа, и наняла еще дюжину ткачей, преимущественно женщин. Эллен согласилась соткать еще один рулон, хотя сказала, что отказывается заниматься валянием шерсти, ибо эта работа оказалась слишком тяжелой. Большинство других ткачей поставили такое же условие. Алина отнеслась к этому с пониманием, ибо помнила, как в Винчестере они с Ричардом в поисках работы приходили к валяльщику. Большинство людей могло обвалять небольшое количество ткани, необходимое для их семей, но только очень крепким мужчинам было под силу заниматься этим целый день. Так что Алина согласилась, решив, что впоследствии наймет мужиков-сукновалов или продаст ткань винчестерскому валяльщику. Обед проходил в деревянной церкви. Угощение организовала Алина. Она распределила готовку между членами гильдии, каждый из которых имел по крайней мере одного слугу, а Альфред и его работники соорудили длинный стол. Также купили изрядное количество крепкого эля и бочку вина. Собравшиеся расселись по обеим сторонам стола, во главе которого не было никого, тем самым подчеркивалось, что все члены гильдии имели равные права. Алина была одета в темно-красное платье, украшенное золотой брошью с рубинами, поверх которого на ней была серая мантия с широкими, по последней моде, рукавами. Приходский священник прочитал молитву, он, естественно, был в восторге от всей этой затеи, ибо новая церковь наверняка поднимет его престиж и приумножит доходы. Альфред представил расчеты стоимости и сроки строительства новой церкви. Он говорил так, будто всю эту работу проделал сам, но Алина знала, что большую ее часть сделал за него Том. Сооружение церкви должно было продлиться 2 года и обойтись в 90 фунтов. Альфред предложил, чтобы каждый из 40 членов гильдии вносил по 6 пенсов в неделю. По лицам собравшихся Алина видела, что это было несколько больше, чем они рассчитывали. Однако все согласились, хотя Алина была уверена, что среди них обязательно будут 1-2 должника. Сама же она могла без труда выплачивать эту сумму. Оглядев сидевших за столом людей, она подумала, что, должно быть, является самой богатой среди них. Женщин здесь было немного. Кроме нее, только пивоварша, славившаяся своим крепким пивом, портниха, нанимавшая 2 швей и нескольких подмастерьев, да вдова сапожника, которая продолжала дело своего умершего мужа. Из всех членов гильдии Алина была самой молодой, если не считать Альфреда, который был на 2 года младше нее. Алина скучала по Джеку, она ведь еще так и не узнала, чем закончилась история о юном сквайре. Сегодня был выходной, и ей очень хотелось вновь очутиться на своей лесной полянке. Может, ей еще удастся вырваться туда попозже. За столом шел разговор о гражданской войне. Жена Стефана, королева Матильда, оказалась деятельнее, чем можно было ожидать. Недавно она заняла Винчестер и взяла в плен Роберта Глостера. Роберт был братом принцессы Мод и главнокомандующим ее войсками. Некоторые утверждали, что Мод являлась лишь формальной правительницей, а истинным лидером мятежников был все же Роберт. Для Мод его пленение стало таким же ударом, каким было пленение Стефана для его верноподданных, так что теперь все ломали головы, как дальше повернутся события в войне. Напитки на этом обеде были гораздо крепче, чем те, что подавал своим гостям приор Филипп, и очень скоро голоса за столом стали громкими и резкими. Не мог сдержать разгулявшихся и приходский священник, должно быть, потому что сам пил не меньше других. Альфред, сидевший рядом с Алиной, казался погруженным в свои мысли, но даже и у него физиономия раскраснелась. Алина же крепких напитков не любила и выпила за обедом лишь чашу яблочного сидра. Когда пирушка уже подходила к концу, кто-то предложил тост за Альфреда и Алину. Альфред засиял от удовольствия. Затем все затянули песню, и Алина начала соображать, как бы потихоньку выскользнуть отсюда. «Неплохо, мы с тобой поработали», — зашептал ей на ухо Альфред. Алина улыбнулась. Посмотрим через год, многие ли из них будут продолжать платить по 6 пенсов в неделю. Но сейчас Альфреду не хотелось говорить о неприятных вещах. «Мы славно поработали», — повторил он. «У нас с тобой хорошо получается». Он поднял свой стакан и выпил. «Как ты считаешь, хорошо у нас получается?» «Конечно, хорошо», — из деликатности согласилась Алина. «Мне понравилось», — продолжал он, — «делать все это с тобой, я имею в виду гильдию». «Мне тоже понравилось», — вежливо сказала она. «Правда? Я просто счастлив». Она повнимательнее посмотрела на Альфреда. Чего ради он затеял весь этот разговор? Язык у него не заплетался, и пьяным он не выглядел. «Все было очень мило», — неопределенно проговорила Алина. Он положил ей руку на плечо. Она ненавидела, когда до нее дотрагивались, но научила себя терпеть и не отстраняться, ибо мужчин это очень обижало. «Скажи мне», — он понизил голос, — «какого ты хочешь иметь мужа?» «Надеюсь, он не собирается просить моей руки», — мрачно подумала она. «Я вообще не хочу никакого мужа. У меня и с братом достаточно хлопот». «Но нужна же тебе любовь», — не отставал Альфред. Алина про себя застонала. Она уже готова была ответить, но он поднял руку, жестом останавливая ее. Эту мужскую привычку она находила особенно идиотской. «Только не говори, что тебе не нужна любовь», — сказал Альфред. «Любовь нужна всем». Она уставилась на него неподвижными глазами. Алина знала, что она не такая, как все. Большинство женщин стремилось выйти замуж, и если в ее возрасте они все еще оставались одинокими, то уже не просто стремились, а отчаянно рвались. «Может быть, со мной что-нибудь не так?» — подумала она. «Альфред молодой, крепкий, преуспевающий. Половина девушек Кингсбриджа с радостью пошла бы за него». А что, если сказать «да»? Но сама мысль о том, что ей придется жить с Альфредом, каждый вечер ужинать с ним, рожать ему детей, казалась ужасной. Лучше уж быть одной. «Забудь об этом, Альфред», — качая головой, твердо сказала она. «Мне не нужен муж». Ни для любви, ни для чего другого. Однако ее слова не охладили его пыл. «Я люблю тебя, Алина», — не унимался он. «Работая с тобой, я был по-настоящему счастлив. Ты нужна мне, будь моей женой». Он все-таки сказал это. Жаль. Это значило, что ей придется уже прямо в глаза заявить ему о своем отказе. Она давно пришла к выводу, что не стоит стараться сделать это мягко, ибо мужчины обычно принимали вежливый отказ за нерешительность и начинали домогаться еще сильнее. «Нет», — решительно ответила Алина, — «я не люблю тебя. И не больно-то приятно мне было с тобой работать. И я не вышла бы за тебя замуж, даже если бы ты был единственным мужчиной на земле». Альфред чувствовал себя оскорбленным. По-видимому, он считал, что у него были хорошие шансы. Но Алина знала, что ничем не дала ему повода надеяться. Она обращалась с ним как с равным партнером, выслушивала его, прямо и откровенно говорила свое мнение, выполняла взятые на себя обязательства и требовала, чтобы он выполнял свои. «Да как ты можешь так говорить?» — прошипел он. Она вздохнула. Он был обижен, и ей было жаль его, однако скоро он начнет возмущаться и вести себя так, будто она в чем-то несправедливо обвинила его и, наконец, посчитав себя оскорбленным, станет откровенно агрессивным. Не все отвергнутые ею женихи поступали именно так, лишь определенный тип мужчин, к которому принадлежал и Альфред. Она собралась уходить. «Я с уважением отношусь к твоему предложению и благодарю тебя за оказанную мне честь», — сказала Алина. «Пожалуйста, уважай и ты мой отказ и не проси больше. Как я понимаю, тебе не терпится поскорее увидеться с моим сопливым сводным братцем?» Мерзким тоном съязвил он. Алина зарделась от смущения. И так люди стали обращать внимание на ее дружбу с Джеком, и, судя по словам Альфреда, распускают про них грязные слухи. Что ж, она действительно бежала навстречу с Джеком и не собиралась позволить Альфреду помешать ей в этом. Она наклонилась и почти вплотную приблизила к нему свое лицо. Он удивленно вытаращился на нее. «Пошел к черту!» — спокойно, с расстановкой проговорила она и, повернувшись, вышла. Раз в месяц в уцелевшей крипте собора приор Филипп вершил суд. В старые времена суды проходили раз в год, и даже тогда все дела редко занимали целый день. Но когда население вырастало втрое, численность преступлений обычно возрастала десятикратно. Изменилась и природа преступлений. Прежде большинство правонарушений было связано с земельными участками, урожаями или имуществом. Бесчестные крестьяне порой пытались тайком передвинуть границу поля с тем, чтобы расширить свои участки за счет соседей. Работник мог украсть мешок зерна у вдовы, на которую работал. Бедная женщина с двумя детьми, бывало, доила чужую корову. Теперь же, как отмечал про себя Филипп, преступления в основном стали связаны с деньгами. Подмастерья воровали их у своих хозяев, зять присваивал себе сбережения тёще, торговцы подсовывали фальшивые монеты, богатые хозяйки недоплачивали своим бесхитростным слугам, которые считать-то едва умели. 5 лет назад в Кингсбридже не было так много нарушений закона, потому что, наверное, тогда и денег-то столько у людей не было. Почти за все виды преступлений Филипп налагал штрафы. Он также мог применить порку или заковать преступника в колодки, или посадить его в темницу, что находилось под монашеской опочивальней. Однако он редко прибегал к этим наказаниям, оставляя их для более серьезных случаев. Он имел право вешать воров, и в монастыре была крепкая деревянная виселица, но правом этим он так ни разу и не воспользовался и лелеял тайную надежду, что и впредь этого не сделает. Самые страшные преступления — убийство человека, убийство королевского оленя и грабеж на большой дороге — разбирались королевским судом Ширинга, возглавляемым шерифом. Так вот, шериф Юстас повесил уже более чем достаточно негодяев. Сегодня, в первый день декабря, Филиппу предстояло вынести приговоры по 7 случаям незаконного помола зерна. Он оставил их напоследок, чтобы разобраться со всеми одновременно. Монастырь только что построил новую водяную мельницу вдобавок к своей старой. Одной-то в Кингсбридже стало уже мало. Но за помол надо было платить, и горожане обязывались молоть свое зерно только в монастыре. Строго говоря, такой закон давно существовал во всех поместьях графства. Крестьянам не разрешалось изготавливать муку у себя дома, а должны они были делать это на господских мельницах, за что и платили своим лордам деньги. В недавние годы, пока рос город, а старая мельница часто ломалась, Филипп смотрел на частые случаи незаконного помола сквозь пальцы, но сейчас ему было необходимо навести здесь порядок. Имена нарушителей были написаны на доске, и Филипп вызывал их одного за другим, начиная с тех, кто побогаче. Ричард Лонкарк. «Брат Франциск говорит, что у тебя есть большой жорнов». Франциск был монастырским мельником. Вперед вышел зажиточный крестьянин. «Да, милорд приор, но я его уже разломал». «Заплатишь 60 пенсов». «Энит Брюстер, у тебя была ручная мельница в пивоварне. Твоего сына Эрика видели, когда он пользовался ею, за что тоже будешь наказан». «Твоя воля, господин», — сказала Эйнит, краснолицая женщина с могучими плечами. «А где сейчас эта мельница?» — спросил ее Филипп. «Я выбросил ее в реку, господин». Филипп ей, конечно, не поверил, но поделать ничего не мог. «Приговариваешься к уплате 24 пенсов за себя и 12 пенсов за своего сына. Уолтер Таннер». Филипп продолжал вызывать по списку нарушителей, назначая им штрафы в зависимости от тяжести совершенных ими проступков, пока не дошел до последнего. «Вдова года». Вперед протиснулась худая старушка в черной выцветшей одежонке. «Брат Франциск видел, как ты толкла камнем зерно». «У меня не было ни пенни заплатить за помол, господин», — обиженно пробормотала вдова года. «Тем не менее, ты нашла пенни, чтобы купить зерно», — возразил Филипп. «Ты будешь наказана, как и все остальные». «Хочешь уморить меня голодом?» — дерзко сказала она. Филипп вздохнул. Уж лучше бы брат Франциск сделал вид, что не заметил, как она нарушала закон. «Когда в последний раз в Кингсбридже кто-нибудь умер с голоду?» — воскликнул приор, обводя взглядом собравшихся горожан. «Есть такие, кто помнит, что в нашем городе кто-то умер с голоду». Он сделал паузу, словно ожидая ответа на свой вопрос, и добавил: «Думаю, если и вспомнит кто, так то было до меня». «Дик Шортхаус умер прошлой зимой», — пролепетала вдруг вдова года. Филипп помнил этого человека, попрошайку, который ночевал в свинарниках да конюшнях. «Дик пьяный упал ночью на улице и замерз», — заявил Филипп. «Он умер не с голоду, а будь он потрезвее, чтобы дойти до монастыря, то и не замерз бы. Если ты хочешь есть, не старайся обмануть меня, а приди и попроси милостыню. А коли ты слишком горда для этого, и тебе легче нарушить закон, то и наказание должна нести наравне с остальными. Слышишь меня?» «Да, господин», — мрачно ответила старушка. «Приговариваешься к штрафу в один фартинг. Суд окончен». Филипп встал и, поднявшись по ведущей из крипты лестнице, вышел. Работа на стройке резко замедлилась, как это всегда бывало за месяц до Рождества. Открытые торцы и верхние края незаконченной каменной кладки были укрыты сеном и навозом из монастырской конюшни, дабы уберечь от мороза еще свежий раствор, так что зимой стены класть вообще не будут. Филипп однажды предложил Тому открывать кладку каждое утро, а вечером снова закрывать. Днем-то морозы бывают редко, однако тот сказал, что построенные зимой стены скоро разваливаются. Филипп с ним согласился, но считал, что дело здесь не в морозе, а в том, что раствору требуется несколько месяцев, чтобы как следует осесть, и зимний перерыв как раз и дает такую возможность. Это также объясняло поверье каменщиков, что класть больше 20 футов стены в год – плохая примета. В этом случае нижние ряды, в которых раствор еще не затвердел, могли не выдержать огромного веса верхних блоков и деформироваться. Филипп с удивлением увидел, что все каменщики собрались на площадке внутри строящегося алтаря, и направился к ним посмотреть, в чем дело. Они смастерили полукруглую деревянную арку и поставили ее вертикально, подперев с двух сторон шестами. Филипп знал, что подобная деревянная конструкция является частью того, что строители называли опалубкой. Она предназначалась для поддержания каменных элементов строящейся арки. Однако сейчас ремесленники собрали ее прямо на земле и без раствора, чтобы убедиться, что все фигурные блоки идеально прилегают друг к другу. В то время как подмастерье и работники укладывали камни на опалубку, мастера-каменщики критически изучали каждый шов. Филипп перехватил взгляд Тома и спросил, что это? «Арка верхней галереи». Филипп задумчиво посмотрел вверх. В этом году было закончено строительство аркады, а в следующем году будет построена верхняя галерея, и тогда, перед тем, как начинать крыть крышу, останется лишь соорудить верхний ряд окон. Теперь же, когда стены уже были укрыты на зиму, каменщики заготавливали блоки на следующий год. Если данная арка окажется идеальной, то камни для всех остальных арок верхней галереи будут обрабатываться по этому же шаблону. Подмастерья, среди которых был и пасынок Тома, Джек, выкладывали арку с двух сторон из каменных деталей, имевших форму клина. Хотя эта конструкция должна была помещаться на большой высоте, ее украшала замысловатая резьба в виде выступов, медальонов, свитков, образующих как бы три вставленные одна в другую арки.